Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Матфии, далее беседа Надежды Зотовой с Елизаветой Сахаровой о Японии и в завершение нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Познав же на себе самом пользу искреннего упования на Бога, псалмопевец призывает и народ соревновать ему в этом, говоря: «Уповайте на него весь сонм людей и излияйте пред ним сердца ваши». Невозможно нам соделаться способными к приятию божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели нашими душами. Я видел, что врачи не дают целебные лекарства, как прежде посредством рвоты, очистив нутро от того болезнетворного вещества, которое невоздержанные скопили в себе худым поведением, и в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью, не вымыв, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь вливаемое. Абачи суетни, сынови человечести. Пророк знал, что не все следуют его увещанию, не все соглашаются надеяться на Бога, а напротив того, имеют надежду на суеты житейские. Посему говорит: «Абачи суетни, сынови человечести, лживи сынови человечести». Почему суетны? Потому что лживы. В чем же особенно изобличается их лживость? В мерилих еже неправдывати. О каких мерилах говорит пророк? Разве всякий человек стоит и вешает? Разве все продавцы шерсти и мяса торгуют золотом или серебром, или вообще только и занимаются, что вещами, которые купцы обыкновенно продают на меру и на вес? Но много ремесленников всякого рода, которые не имеют нужды в весах для своей работы. Многие занимаются мореходством, многие обращаются около судебных дел и народоправления. И у них правда есть ложь, только обман делается непосредством весов. Что же значит сказанное пророком? То, что внутри каждого из нас есть некое мерило, устроенное Творцом нашим, с помощью которого можно различить природу вещей. «Дах пред лицем твоим жизнь и смерть, благо и зло» — две вещи по природе взаимопротивоположные. Взвешивай же их на собственном судилище твоем, вымеряй тщательно, что полезнее для тебя, избрать ли временное удовольствие и за него получить вечную смерть, или, избрав злострадание при упражнении в добродетели, употребить это средством к приобретению вечного наслаждения. Итак, люди лживы, потому что в них растлилось судилище души. О них и пророк, жалея, говорит: «Горе глаголющим, тму свет и свет тму, глаголющим горькое сладкое и сладкое горькое. Предо мной, говорит псалмопевец, только настоящее, а будущее кто знает. Ты худо меряешь, когда предпочитаешь худое доброму, суетное ценишь дороже истинного, временное ставишь выше вечного, скоропроходящее удовольствие избираешь вместо нескончаемого и непрерывного веселья. Посему лживи сынови человечести, в мере лих еже неправдывати. Неправду же делают они первоначально сами против себя, а потом и против ближних, потому что и сами себе худые советники в делах, и для других служат дурным примером. Тебе нельзя сказать в день суда «я не знал добра», тебя обличают собственные твои весы, достаточные к разделению добра и зла. Телесные тяжести познаем по наклонению стрелки на весах, а что в жизни достойно предпочтения, то различаем свободным произволением души, и сие-то псалмопевец назвал мерилом, потому что свобода равно может склоняться на ту и на другую сторону. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Выше сказал, уповайте на него весь сон людей, но видел медленность в повиновении и произнес «Обаче суетни сынови человечести». Теперь опять запрещает уповать на неправду. Кто собранное неправдою богатство почитает для себя достаточным средством к силе и могуществу, тот подобен больному, который в самой сильной болезни поставляет свое здоровье. Не уповайте на неправду, она препятствует тебе во всяком деле. И на восхищение не желайте. Псалмопевец увещевает не быть похотливым на чужое.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией Феофания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Матфей. Святой апостол Матфей родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священным книгам под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь посылал по два пред лицем Своим. По вознесении Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского. После сошествия Святого Духа апостол Матфей проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами. Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь апостола Матфея заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в Амассию, город на берегу Понта. Во время третьего путешествия апостола Андрея святой Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. По церковному преданию он был с проповедью в Эфиопии Понтийской, нынешняя Западная Грузия, Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь сохранял его живым для дальнейшей проповеди Евангелия. Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но исцелил и других узников, ослепших от этого питья. Когда святой Матфей вышел из темницы, язычники тщетно искали его, так как он сделался для них невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Апостол Матфей вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом учения Христова. Он творил великие чудеса именем Господа Иисуса Христа и обратив очень многих к вере христианской. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона в Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно хулил Господа. В ответ апостол Матфей показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос — истинный Бог, Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, единосущный, совечный Богу Отцу. После этих слов апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. По некоторым источникам апостола Матфея распяли на кресте. Некоторые указывают, что он скончался в Колхиде. Смерть за Христа и венец мученика апостол Матфей воспринял около 63-го года. Важнейшим моментом в жизни апостола Матфея является, несомненно, его избрание в число ближайших 12 учеников. Событие это описано в начале книги «Деяний апостольских». Апостол Петр молится Господу как сердцеведцу, чтобы указал он жребием на своего избранника. То есть главным критерием жизни, служения Христу, определяется чистота сердца. Именно она, подвигоположница в трудах, вдохновительница самоотвержения, воспитательница любви. Отсюда преодоление страха смерти, отсюда и божественный отклик на молитвы святого, отсюда и изобилие чудес в его житии, отсюда и славная, победительная над миром, мученическая кончина избранника Христова, Матфея апостола.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Сегодня у нас будет очень интересная, я думаю, тема для наших радиослушателей. Мы поговорим о Японии. Лиза, вы увлеклись этой страной еще с детства. Ну, может, два слова скажете, что подтолкнуло к изучению этой страны, языка?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день.
Действительно, мое увлечение Японией началось, наверное, еще в средней школе, когда я начала искать какое-то хобби, какое-то приятное вдохновение, ну, вместе с тем полезное. Наверное, на меня отчасти повлиял наш преподаватель истории еще в гимназии Свет Борис Алексеевич, который как-то в полушутку намекнул, что в современном мире Восток играет огромную роль. Упомянул такие языки, как китайский, японский, как достойные изучения. Мне просто стало интересно, как-то я заинтересовалась японской культурой, она как-то 25-м кадром у меня всегда в жизни была. Мне были интересны и японские мультфильмы, и японские сказки. То есть я помню, как первое, что я брала в библиотеке, были именно японские сказки. Они меня очень удивили, я для себя выделила эту культуру.
Мне помнится, что еще в гимназии детьми вы увлекались аниме. Оно повлияло ведь тоже. Хотя оно очень такое тоже разноплановое, это вообще отдельная тема для разговора и для психологов детских. Но мы сейчас говорим только с одной стороны, что это тоже в некотором смысле послужило импульсом.
Да, безусловно. На самом деле и в среде востоковедов, и в среде людей, не увлеченных аниме, как правило, эта культура строго осуждается. Считается, что это некий уход от себя, уход от собственной культуры. Но что я могу сказать? Пожалуй, среди молодых людей и девушек, которые учатся на специальности японской литературы, японской истории, многие действительно в какие-то годы подростковые смотрели аниме. И, в принципе, мне кажется, это довольно естественным, потому что, ну, это, опять же, вопрос и к психологам, может быть, и к культурологам. Дело в том, что, если говорить о глобальном, мне кажется, в мире не хватает анимации для подростков. То есть темы, которые были бы интересны взрослым, такая анимация вряд ли может охватить, хотя есть самые разные образцы этого жанра, есть очень серьезные, есть философские, есть совсем детские. То есть у них тоже японцы это создали как некий способ общаться с миром, потому что они чувствовали, как они отличаются. И они попытались хоть в таком мире себя преподнести. И действительно, сейчас, когда я увлекаюсь уже, конечно, более серьезными ступенями культуры, я понимаю, что и в аниме они все-таки сохраняют свой японский колорит, и через него очень многое доходит как-то подспудно само собой.
Лиз, вот вы же со школы, с гимназии, вы учились в православной гимназии, вы с детства церковленный человек, поэтому угол зрения, это все равно отчет всегда у вас шел ведь как у христианки. И вам нисколько это не помешало ведь воспринимать и аниме, и вообще очень многие вещи в восточной культуре. То есть идет такой внутренний отбор. Это очень интересно, потому что мы знаем, что у нас в среде воцерковленных людей бывают всякие предрассудки, некие препятствия, а что люди спотыкаются психологически. А вы вот как молодая девушка, вы можете, может быть, что-то даже и объяснить для взрослых верующих людей, что не все так страшно, как кажется, и иногда просто Господь ведет своим путем каким-то открытием, и ко всему можно найти духовный подход и оценку, и очень какие-то важные вещи, даже душеспасительные.
Ну, скорее всего, так и есть, хотя не могу сказать, что аниме и то аниме, что я смотрела, было исключительно душеполезным, скорее всего, просто как-то по молодости хотелось самых разных ощущений, хотелось попробовать. Но да, наверное, если было ощущение, что это что-то не то, что-то совсем выходящее за рамки, просто не было никакого интереса это продолжать смотреть ни с какой точки зрения. Но в основном, как, в принципе, мультипликация, как, в принципе, какой-то метод коммуникации – в аниме, в мультфильмах, в самых разных жанрах. Ну, для меня всегда и до сих пор остаются любимыми мультфильмы Хаяо Миядзаки, который сам, кстати, себя совершенно не относит к аниме и к культуре аниме, которая тоже себя славила самыми разными проявлениями. Действительно, если посмотреть беспристрастно просто на эти картины, они неплохие в художественном исполнении. Там замечательная музыка. И они учат очень, как мне кажется, важные вещи. В них передается спокойствие и созидательное отношение к жизни. О чем основная масса, как мне кажется, и сюжетных линий? О том, как быть полезным другому человеку, о том, как дружить, о том, как сопереживать, о том, как открываться, как побеждать себя. Об этом основная масса самых разных аниме-картин.
В этом смысле перекликается и с подходом христианским. Но вот мне бы хотелось все-таки, чтобы мы подошли ближе к самой стране Япония, в которой вам удалось и поучиться, пожить. Вы жили сколько в Японии?
Я жила, ну, в общей сложности около года. Ну, кроме поездок на неделю, я стажировалась в японском университете в Цукуба к северу от Токио. Это был просто божий дар, потому что это была очень редкая возможность попасть на эту стажировку. И действительно, что называется, и повезло, Господь помог, все было замечательно.
Мне запомнилась ваша фраза, когда вы вернулись из Японии. Вы сказали тогда очень просто. Вы поняли, что там, где есть православная церковь, в любой стране можно жить. А уж Япония настолько далекая страна и настолько специфическая, что это было слышать очень как-то интересно. И учитывая, что пришлось самой поездить больше по европейским странам и оценить то, что даже в таких странах, как Германия, например, там наших православных, я не имею в виду греческих или других православных церквей, а именно русской православной церкви, допустим, всего 2 монастыря на всю большую Германию. Очень острое ощущение было того, что церковь – это корабль, где наши уехавшие соотечественники, они очень одиноки. Это было почему-то очень чувствительно там. И они собираются в храме, в церкви, в стенах церкви, и это их очень сильно объединяет. Но чувство одиночества щемящее такое, оно вот оставалось. И поэтому, когда, вернувшись в Россию, вот это изобилие, этот щедрый дар Божий всего, где хочешь, и то, что мы часто это не ценим, и наши перегибы тоже стали очевидны. Но сейчас вы поподробнее расскажете вообще, как вы попали в Японию, что было трудным, но все-таки мне хотелось бы с церкви начать. Православные, которую мы знаем, основал наш любимый святой, равноапостольный Николай Японский. Но лучше вот вы сами все это расскажите.
Ну, что сказать, в Японии история православия очень драматичная, уже достаточно долгая, и действительно связана, как, в общем-то, негласно считается в российской японистике, первым японистом, причем символично, что он же является святым Русской Православной Церкви, Николаем Японским, святым равноапостольным Николаем, который попал туда в 1861 году. Он поехал туда осознанно, зная, что это далекая, очень отличающаяся от нашей страна, очень мало что было о ней на самом деле известно, не было никаких систематических знаний. Известно было только то, что страна языческая, страна дикая, и что христианство и проповедь христианства там запрещены на тот момент. Особый акцент нужно сделать на том, что святой равноапостольный Николай был очень образованным человеком, то есть еще в Российской империи он знал несколько древних языков, он прекрасно владел и древнегреческим, и церковнославянским. И вот, наверное, его внутреннее какое-то такое трудолюбие и уважение к языку помогло ему стать родным для множества японцев и даже для императора, который очень с большим уважением к нему относился и даже прислал венок специально на его похороны. Святой равноапостольный Николай, на самом деле, с невероятным, совершенно непосильным трудом, трудно поверить, что это мог сделать один человек с ближайшими какими-то сподвижниками, перевести Священное Писание. Дело в том, что тот перевод, который существовал, перевод католический, все ж таки не отражал какой-то сути, и равноапостольный Николай понял, что нужно начинать заново и перевести Священное Писание на древний японский язык, который даже на тот момент уже был устаревшим, но именно язык поэзии, язык высокий. Ну, по сути, на...
Аналог церковно-славянский,
церковно-японский. Церковно-японский язык, действительно. Это очень красивый язык, он потрясающе звучит, вот действительно, как Евангелие хорошо звучит именно на церковно-славянском языке, так и Евангелие на церковно-японском звучит прекрасно.
Хотелось бы спросить, ведь получается, что обращать японцев и миссионерствовать католики начали значительно раньше, и они преуспели в этом намного больше. И меня поразила другая вещь. Мы все читали святого равноапостольным Николаем Касаткиным японском, знаем некоторые тонкости его жития, но меня поразил факт, что вот он умер в 1912 году, И уже была основана церковь православная, куда входило, в общем-то, уже на год его смерти получалось 33 тысячи крещенных православных японцев. Для сравнения, вот даются такие данные, что в начале 21 века нашего 36 тысяч. У него было 33 тысячи, а сейчас 36. Ну, вот в этом районе. То есть, получается, за эти годы человек смог 33 тысячи привести к Богу благодаря трудам одного человека, а после этого вот только на 3 тысячи увеличилось количество. Это, конечно, голая арифметика, с одной стороны. С другой стороны, это говорит о том потрясающем, невероятном для человеческих возможностей таком вкладе вот в жизнь православной церкви и вообще вот непостижимым, наверное, человеческими силами. Конечно, помощь Божия, все понятно, но как жертвенно служил этот человек, какие остались о нем воспоминания, что за храмы, где его мощи, как почитание сейчас продолжается в Японии?
Ну, как при жизни он был всеми любимы на самом деле в Японии, и несмотря на то, что начинались отношения сложно, и пытались их запрещать, и сажали в тюрьмы последователей, поскольку времена были весьма трудные, и сопротивление иностранцам, и такой вот очень сложный был период, и русско-японская война. Однако вот равноапостольный Николай Касаткин, он действительно смог найти, видимо, тот самый подход, которого, может быть, все-таки не смогли сделать в свое время католики. Точнее, наверняка были люди, и, наверное, велика их заслуга перед Богом, которые обратили столько людей. Однако, к сожалению, политические факторы, которые примешались тогда, послужили причиной страшных гонений. И действительно, ну, сон мучеников японских, в общем-то, в то время и появился. А что касается современного почитания равноапостольного Николая, то, конечно же, очень многих детей от смешанных браков или детей православных японцев называют в честь, разумеется, любимого святого просветителя Японии Николаями. Также от него остались, ну, как мы уже упоминали, литургические тексты, то есть каждый раз, когда идет литургия, каждый раз он незримо присутствует в любом случае, как автор, как вдохновитель, как такой заступник Японии на самом деле.
А вот мощи покоятся в храме, который был построен им же при его жизни?
На самом деле он все-таки похоронен на кладбище на севере Японии. Туда можно спокойно прийти, туда можно приходить и большими группами, просто попросить у охранников ключи и зайти. Там похоронен он и...
Это склеп?
Это гробница под навесом. То есть там все достаточно просто, но очень спокойно, очень как-то умиротворяюще. Там похоронен и он, и дальнейшие предстоятели японской церкви.
То есть нет такой традиции в Японии, чтобы мощами человек оставался в храме, где он служил?
Я точно не знаю, изымали хоть частичку мощей, вот точно не знаю, наверное, да. Вот просто у меня нет конкретных сведений. Я думаю, что наверняка было, но чтобы сделать раку, поместить ее в храме, такого нет. Может быть, связано это с тем, что все-таки равноапостольный Николай, по крайней мере, в то время при его жизни, да и сейчас, в общем-то, японцы так или иначе о нем, наверное, слышали, а страна до сих пор языческая и очень сильно языческая. Может быть, чтобы не делать из этого какое-то искушение, не превращать это в какой-то аттракцион, который просто, ну, не поймут люди не церковные.
Да, и потом у них почитание своего императора, поэтому вот в таком виде святых мощей, может быть, это просто для них и неприемлемо. Такое же тоже может быть.
Ну да, все может быть.
Если можно, еще расскажите, как вы приехали в Японию, вот ваша встреча с японской церковью, с самим храмом, а потом уже поподробнее о стране поговорим, в других житейских, может быть, нюансах.
Храм первый, в который я пришла, это был храм Русской Православной Церкви. Напомню, что есть Японская Православная Церковь, она автономная, и есть Русская Православная Церковь, подчинение Московской Патриархии. Служит в Токио замечательный батюшка, протоиерей Николай Кацубан. И если так в целом говорить, в Токио два больших храма, еще один есть храм в Чиба, тоже недалеко от Токио. Первый храм, в который я попала, это был храм Столоблаговерного князя Александра Невского. Это самый новый из всех храмов, он был открыт в 2008 году в подаренном здании в Токио в районе Мегуро. Это один из самых таких приличных, очень приятных районов. Ну, приличных для Токио, значит, вообще одном из лучших в мире. Очень приятное место. Здание очень простое, видимо, офисное, но на нем стоит маленькая-маленькая такая хрупкая, главка церкви, купол такой золотой, он очень трогательный, очень такой робкий, но сразу вот создает ощущение, что вот маленький кусочек России здесь. Там, кроме батюшки, служат диаконы и протоиереи японцы, и хор также состоит из двух замечательных матушек, тоже японок. Ну, прихожане в основном русские или смешанные семьи, потому что православные японцы в основном ходят в храм Никурайдо. Это собор Воскресения, кафедральный собор Токио, собственно, основанный святым равноапостольным Николаем.
А служба идет на японском?
В храмах подчинения Московской патриархии на русском. Однако иктинии...
Крапления такие,
крапления, да? Да, есть. И чтение Евангелия и на русском, и на японском. Ну, Христос воскресе, конечно, и по-русски, и по-японски, и по-гречески.
А вот какая-то жизнь приходская присутствует при этих храмах среди прихожан японцев, не только наших русских, живущих в Японии?
Там есть маленькая воскресная школа, куда приходят дети и русских, и смешанных семей. Там есть дети, которые прекрасно говорят по-русски, но все-таки иногда делают вид, что они японцы. Вот, очень, на самом деле, замечательные, милые семьи. Их не очень много, ну, как сказать, там по праздникам, конечно, собирается больше всего людей, и так люди не всегда имеют возможность сюда прийти, но есть постоянный вот такой костяк, люди все друг друга знают, все друг другу помогают. Я иногда слышу, что в Европе часто русские как-то друг друга избегают или как-то холодно друг к другу относятся. В Японии совершенно не так. Может быть, потому что в Японии действительно ощущаешь себя частью совершенно другой культуры. Сколько ни пытайся стать японцем, это, в принципе, невозможно. Можно только пытаться понять друг друга. И когда это происходит с обеих сторон, получается совершенно замечательное знакомство. А так, в массе, конечно, люди чувствуют себя, наверное, действительно немножко одинокими. И церковь – это то, что больше всего сближает даже людей, которые приехали неверующими или мало интересующимися церковной жизнью. Вот, все очень тянутся и к России вот через православие, к Богу, что очень радостно.
Но вот приходилось вам общаться с японцами, которые воцерковели, стали православными людьми, которых интересует Россия в связи с этим, культура русская?
Я там познакомилась с братом Игорем. Это японец, как, в общем-то, наверное, очень у многих японцев, кто по-настоящему полюбил и сблизился с Россией, его история связана с русской литературой. Ну, немножко уходя в сторону, и нужно упомянуть роль русской литературы, в принципе, для и распространения православия в Японии в том числе, и распространения русской культуры. Как говорится, когда Япония развивалась и хотела стать мировой державой в начале 20 века, она пыталась взять все самое лучшее. Она взяла французскую систему образования, английскую правовую систему, как самая передовая на тот момент. И что касается литературы, для них высшим образцом была русская литература. Ну, это бесспорно, наверное, литература 19 века – образец для всего мира. Вот. И брат Игорь тоже, он полюбил русскую литературу. Он пришел изучать русский язык в японском университете, и темой его исследований был Достоевский. Когда он поехал в Россию, чтобы изучить более подробно, в какой-то момент ему просто... Добрая душа, которая ему очень помогала в России, просто сказала, ну, если ты хочешь понять Достоевского, ты должен понять православие. И вот он удивительным образом понял, хотя японцы действительно очень много говорили и в 20 веке, что да, вот есть христианство, вот оно так много сделало и для западной культуры, и для индивидуальности вот этой западной, и для человека, но в нас, в японцах, есть что-то такое, что вот противоречит полностью, что мы не можем это принять. То есть даже те, кто пытались... своими силами стать христианами, часто вот пытались признать свою фиаско. Хотя, на самом деле, у японцев очень критичное отношение к себе, и кто знает, может быть, они ближе к Богу, чем многие из тех, кто признает себя христианами.
Ну вот, когда о культуре мы говорим, конечно, сразу всплывает и японский кинематограф, и литература. Сразу мы вспоминаем Акутагаву, сразу мы вспоминаем Куросаву, у которых, в принципе, особенно у Куросавы, мышление и восприятие было христианским во многом, европейским, вернее, даже сказать. Но увлечение Достоевским и Толстым отложило такой отпечаток, что это сказалось на всем творчестве. Но меня вот поразили, например, если мы уже немножко ответвились, вот фильмы Одзу, в которых затрагивались такие семейные, поднимались темы вечные и очень современные сейчас, об отношениях родителей и детей. Это потрясающе. Это абсолютно христианский акцент. Это, по-моему, это токийская история, когда пожилые родители приезжают к детям, которые все очень заняты, да, вот врач кто-то там, кто-то еще, и на родителей, в общем, времени не хватает. И это на таких полутонах психологических, настолько и стилистически изображено. очень аскетичными средствами, но это потрясает, это абсолютно христианский подход. Понимание любви, семьи очень трогательные. Вот я советую нашим радиослушателям просто найти в интернете, посмотреть. Это потрясающий фильм. Вот я не могу для себя определить, это индивидуальный путь, вот скажем, художника, того же Одзу, например, или Куросавы, когда они впитали образцы европейской культуры и христианской, или это все есть и в самой японской культуре, потому что наше познание еще советского времени первое, вспоминает сразу книга «Ветка сакуры и корни дуба» Всеволода Овчинникова. «Корни дуба» уже о Великобритании, и по ощущению настолько живые описания, до сих пор эта книга потрясающая. Тогда казалось, навскидку, вот так, что японцы нам поприятнее, как вот в стихотворении в ироничном в одном, и все же японцы поприятнее. Но когда берешь исторически, смотришь на многие вещи, но настолько они отличаются действительно от всех, и вот настолько невозможно действительно стать японцем, вам это мешало? Вот как бы ты своим ни старался казаться, не проникал бы в эту культуру, тебя не допустят, все равно дистанция останется. Кстати, с англичанами это может еще больше, только уже по другим причинам.
Ну, что касается японской ментальности, то, наверное, это особая форма защиты действительно людей, которые очень долго жили на островах, которые очень долго были просто естественным образом изолированы, хотя всегда очень старались понравиться, очень старались научиться быть такими, как все. Но когда-то всеми для них были китайцы. И японцы переняли китайскую культуру, причем высокие очень образцы эпохи Тан, например, вот поэзия самая высокая китайская того периода. И, в принципе, вот культуру того Китая, который, может быть, сейчас даже можно сказать, что практически потерян. И таким образом отчасти видоизменить, а отчасти законсервировать, что получилось нечто уникальное. С одной стороны, действительно можно почувствовать дух Древнего Востока, можно как-то восхититься, подумать, как это все экзотично, а с другой стороны, это же очень общечеловеческие вещи. Если почитать Конфуция, то это просто основа ведения бизнеса, управления государством в любой современной стране. Если почитать японскую поэзию, да, возможно, самое лучшее, конечно, читать в оригинале, но только ради этого, на самом деле, стоит учить японский, в том числе это огромное счастье, хоть чуть-чуть почувствовать, как японцы еще на очень-очень ранних стадиях развития общества и литературы начали не с того, с чего начали европейцы. То есть очень глубокое проникновение во внутренний мир человека, очень глубокий и тонкий психологизм и огромная эмоциональность. То есть японские стихи эмоциональнее, наверное, чем итальянские и испанские, но в своем роде. Как, в принципе, сами японцы. Хотя о них принято говорить, что это совершенно не эмоциональные люди, роботоподобные, система, все в пиджачках, все как один. Но на самом деле столько скрывается внутри, что это просто это термоядерная энергия, наверное, внутри этих людей.
Термоядерное вызывает определенную ассоциацию очень печальную, но это люди, которые внутри у них все стянуто, они просто замкнуты. То есть это потрясающий внутренний мир. Вот. И тем не менее, почему же такое тяжелое, трудное восприятие христианства все-таки, такие глубокие корни языческие? Вот. Там, в общем-то, синкретизм, можно сказать, присутствует, то есть смешение разных религий. И это действительно правда, что, допустим, есть молодые пары, которые могут обвенчаться в православной церкви, в христианской, а похороны устраивать в буддийском храме. Это действительно так?
Ну, это не то, что так, это рядовая практика. Скажем так, если говорить о синкретизме, то в основном стоит выделить синтоизм и буддизм. Их отношения были сложными, не самыми разнообразными, но в настоящее время они просто очень четко распределили сферы деятельности. Скажем так, синтоизм – это ну, исконные такие языческие верования японские. Они сосредоточены на каких-то жизнеутверждающих факторах. Это рождение детей, это свадьбы. Часто их устраивают именно по синтоистским обрядовым каким-то традициям.
Но это не связано с такой мистической стороной, вот, ну, как признание духов. Ну, то, что и у нас было в языческий период, только ну, на свой лад такой восточный. Насколько это выражено в обычной жизни у них?
Ну, в современных японцев, конечно, нельзя сказать, что они такие же, какими были в XIX веке, когда они официально писали письмо Тенгу, правителя Японии, администрация писала письмо Лешему, чтобы он пропустил делегацию сквозь лес. Такой факт тоже был.
Это в какое время?
Это XIX век. Конечно же, с тех пор порядки изменились, сейчас-то все эти духи для них тоже скорее часть какой-то массовой культуры, они очень любят воспринимать как такую, ну, действительно, фольклорную какую-то составляющую. Но всерьез верят в это, наверное, пожилые люди в деревнях. В общем-то, это, если подумать, и в России многие люди допускают существование, а то и верят там.
Сейчас домовые леши, гороскопы, год какого гада и прочее, это сейчас...
Эти сувенипуди тоже культивируются очень активно на самом деле, и тоже, наверное, составляет часть маркетинговой культуры. То есть для японцев маркетинг – это очень много. Сейчас еще такой век купли-продажный, скажем так.
Ну, мне кажется, очень сильно Японию подломили вот после Второй мировой войны. Вот на это были исторические причины, мы подробнее коснемся. А мне бы хотелось, чтобы вы побольше рассказали, поделились своими впечатлениями о жизни в Японии. О этих нюансах бытовых даже, то, что было особенно странно, непривычно. Ну, конечно, хочется остановиться на такой положительной стороне, позитивной, что радовало, что было интересным. Что было самым необычным? К чему труднее всего было приспособиться, когда вы приехали?
Очень трудно было приспособиться. Ну, может быть, отчасти из-за того, что я жила не в Токио, а в небольшом академическом городе, где, в общем-то, жизнь текла довольно-таки неспешно. Наверное, действительно, к скорости. Японцы, как бы это сказать... для такого издёрганного и скоростного человека из Москвы, очень медленные. То есть они никогда никуда не спешат. Ну, это я знала и до поездки в Японию, когда провожала японцев по Москве. Они никогда не идут куда-то, как-то делаем мы. Они идут и наслаждаются дорогой. Им не важно, пройдет там 5 часов, пройдет 6 часов. Их нужно очень жестко регламентировать. Может быть, с этим и связано то, что они все делают по команде, потому что иначе они бы просто шли и наслаждались жизнью.
Ну, а у них это не связано с красотой природы? И, может быть, поэтому, если на каждом шагу у них такое художество вокруг природное, может быть, это уже в крови, и пространство по сравнению с нашей страной меньше?
Ну, определенно, пространственное восприятие у них совершенно другое, об этом они сами очень любят и говорить, и писать, и в таких темах, как японская архитектура, и японская организация пространства, комнаты, потому что действительно, ну, из того, что поразило, ну, скажем так, не самым приятным образом это то, что очень маленькие у них комнаты. То есть я жила в очень хороших условиях, очень приличных условиях. Была большая комната и практически квартира. Так что было мне очень комфортно. Однако сами японцы, так посмотреть, живут в очень маленьких квартирах, как правило. Особенно те, кто живут в Токио или снимают. То есть... это невероятно, как в такое маленькое пространство можно уместить все, и еще и самим куда-то деться, и как-то еще вещи там иногда перемещать, доставать или убирать. Но вот эта вот экономия пространства, эта собранность действительно делает, наверное, японцев японцами, дисциплинированными. Вот у них всегда все улажено, у них всегда все схвачено. Может быть, поэтому они и не суетятся, потому что у них все запланировано на годы вперед. В этом плане, наверное, одна из самых трудных, ну, лично для меня была частей общения с японцами. Например, если хочешь с кем-то встретиться, а что ты делаешь через 2 недели во вторник после 5? Ну, очень трудно ответить на такой вопрос, особенно для человека русской культуры. У нас все очень легко меняется, очень легко все перенастраивается.
Ну и потом мы помним евангельскую заповедь: каждому дню своя забота. То есть в этом тоже есть, она уже генетически в крови установка.
Ну, возможно. Хотя, в принципе, если научиться жить более-менее организованно, это же не какие-то глобальные планы. Японцы тоже понимают, что все может измениться. Но, наверное, их чуть-чуть больше выбивает из колеи, если что-то вот так резко поменяется, и да, это больший шок для них. Но, тем не менее, ведут они себя при этом достойно, и это проявляется не только в каких-то серьезных испытаниях жизненных, как, допустим, землетрясение, цунами 2011 года и ситуация с Фукусимой. Это проявляется в каждодневной жизни. Вот действительно, наверное, если человек всегда ведет себя по-человечески, а японцы всегда очень стараются себя держать, например, вот чем отличается толпа спешащих на работу людей в Москве и в Японии? Да, в Японии тоже будет давка, ужасная толкотня. Вагон, на самом деле, в токийском метро, если и зайдешь, то пока стоишь, думаешь, не треснут ли кости все или несколько, и себя совершенно уже не чувствуешь и не ощущаешь. Но нет очень важной вещи, нет агрессии вообще. То есть это люди, которые умеют сохранять какое-то спокойствие. Даже если у них внутри ураган, шквал эмоций, и все очень трудно, плохо, они все не выспались, все устали, они никогда не доставят неудобства другому человеку. Для них это заповедь номер один общественное.
Да, но сразу вспоминается, как вот пример из японской жизни, если работник недоволен своим начальником, он имел манекен начальника и мог свои выплеснуть эмоции. Сейчас современные психологи просто в этом русле и работают, только вместо муляжей начальства предлагают наши современные психологи куда-нибудь в лес и покричать, постучать по деревьям, в общем, выразить в форме беснования. Но у японцев-то выход вот такой предлагался, это же тоже имело место в жизни. Как сейчас это все?
Ну, в принципе, наверное, так и есть, потому что и психология Японию стороной не обошла. И японцы, конечно, интересны тем, что, ну, как опять же литература, как филолог не могу не упомянуть, тончайший психологизм в романе еще эпохи Хэйян, это эпоха с 8 по 12 век, Мурасаки Шикибу. Это огромный том, он переведен на русский блистательно совершенно, так что если у кого-то вдруг есть интерес, можете попытаться почитать. Ну, чтение действительно очень возвышающее. Единственное, что очень много комментариев, поэтому читать приходится все время практически две книги одновременно. Очень тонкий психологизм уже в очень ранние периоды. Еще не было, в общем-то, не устоявшейся, ну, да, действительно, реалистичность, наверное, не было устоявшейся литературной традиции, не было эпоса, что интересно в японской культуре. Однако психологичность, видимо, для них была важнее, чем какая-то вот эпическая рубилова, то, что началось уже позже, во время более бурной военной эпохи, когда к власти пришли самураи. Вот до этого такой период золотой культуры, очень психологичный. И вот это внимание к мелочам пережило все коллизии исторические. И до сих пор, вот иногда, даже когда изучаешь просто японский язык, поражаешься, какие есть вещи в языке. Они отображают что-то, что мы все, может быть, чувствуем, мы понимаем, что это такое, но нам в голову не приходит назвать это отдельным словом. И такая вот внимательность японцам характерна во всех сторонах жизни, и, как мне кажется, очень способствует тому, что в Японии очень правильная работа в команде, очень правильно сейчас выстраиваются отношения на работе. Действительно, раньше, ну, сейчас тоже, конечно, есть такие компании, где начальник – это такой царь и бог, все испытывают к нему страх и трепет. Есть такой замечательный бельгийский фильм, так и называется «Страх и трепет», о девушке бельгийке, которая выросла, в общем-то, в Японии и хотела стать японкой, и как ей это все-таки не удалось, несмотря на всю ее любовь к этой культуре, в том числе из-за коллизии на работе. Ну, фильм тоже, конечно, с преувеличениями, но своя правда в нем есть. Сейчас японцы стараются найти новый какой-то выход, внимательно относиться именно к каждому работнику, чтобы он чувствовал себя комфортно настолько, чтобы отдавать все силы своему делу. Вот. И, может быть, чтобы что-то ему хоть что-то оставалось для семьи, потому что, конечно, для японца работа – это на первом месте, это не обсуждается, никто не ропщет.
Но вот отношение к семье и к браку ведь очень специфическое в Японии. Мы знаем, ну, это общемировая проблема разрушения семьи, но у них-то подход настолько своеобразный, ну, мягко говоря, не согласующийся с такими с христианскими представлениями.
Японская семья – это, конечно, тоже тема для отдельной дискуссии, это очень интересная вещь. Ну, как я сама слышала, конечно, знать не могу, но умные люди говорили, что основывается японская семья на морали конфуцианской. А конфуцианская мораль представляет собой, что отношения мужа и жены очень партнерские. Это единая такая социальная ячейка, которая воспитывает детей. Это некоторая маленькая-маленькая корпорация, в которой все схвачено, все улажено. Однако любой корпорации чувства только мешают. То есть любви в браке быть ни в коем случае не должно. Это такого... древняя установка. Довольно-таки древняя. Сейчас, конечно же, есть и личные чувства, и браки по любви, я уверена, тоже есть. Но любовь – это не главное, что существует в чувствах мужчин и женщин, в семейных именно. Поэтому, скажем так, развлечения на стороне, как раньше, так и сейчас, в общем-то, в Японии широко практикуются. Не сказать, что японские женщины, жены что-то на это возражают.
То есть, фактически, такое…
Любовь отдельно, семья отдельно.
Вот любовь в том смысле, понимаю, ну, фактически прелюбодеяние – это норма.
Наверное, не для всех, конечно же, но ну, есть и такое. Это может быть какое-то остаточное явление, но довольно-таки распространенное, к сожалению. Ну, как и везде, наверное.
Ну, вот при таком своеобразии культуры национальное влияние вот современной, особенно западной поп-культуры, ведь вот, тоже колоссальное. Они пытаются себя сохранить как-то? Хотя вот то, о чем вы сказали, это одно из проявлений, ну, вообще, наверное, проявление духа времени, к сожалению.
Ну, возможно, но у них такой дух времени, такая семья была и в веке в 16-м. То есть для них сейчас, может быть, наоборот, у них идет больше индивидуализация, больше атомизация, что, конечно, в условиях привычки, когда человек скрывает свои эмоции, приводит к полному одиночеству, к замыканию в себе или в каком-то виртуальном мире, что, конечно, не способствует ни, наверное, какому-то душевному развитию, ни, скажем так, демографии, потому что в Японии очень сейчас плохая ситуация с рождением детей. Сама система выстроена так, что очень сложно позволить себе больше, чем одного ребенка. Многие люди так и не создают семьи до очень преклонных лет, и уже деторождение становится невозможным.
Вы прослушали первую часть интервью с Елизаветой Сахаровой, студенткой кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. В материале прозвучала музыка японского композитора Дзё Хисаиси. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Действительно, вопрос очень необычный и важный. Пишет одна раба Божия. После рождения дочки, думая о детях-сиротах, и решилась на усыновление. Муж согласен. И вот одна знакомая, которая оказалась директором дома малютки, вдруг вместо того, чтобы как-то наоборот посоветовать и поддержать, стала отговаривать, говоря, что после 3 лет малыши становятся неуправляемыми, почти все психически больные. Лет с 14 начинают пить, воровать. Многие и убегают из дома, вообще приносят много бед и неприятностей, нарушают тихую, добрую атмосферу семьи. Генетику лаской и любовью не исправишь. Так как же все-таки быть? Брать или не брать? Или же действительно люди так вот оказываются перед ситуацией, что нужно вернуть обратно ребенка? Будет.
Ну, во-первых, то, что советует знакомый, не соответствует действительности. Во-вторых, я вот знаю огромное количество примеров, где, ну, занимаются с ребенком и очень удачные бывают ситуации, и уже как бы через 2 месяца люди даже забывают, что это ребенок не рожденный, а усыновленный. И они прекрасно развиваются. А потом генетику не исправишь, ее не надо исправлять. Но воспитанием очень много можно чего достигнуть.
Ну, как правило, те дети, от которых отказываются, это действительно дети болящие, нередко с серьезными патологиями.
Нередко. Но это совсем не обязательно. Ну и потом, ведь ну, даже если ребенок с какими-то патологиями, то если он попадет в семью, этот ребенок будет гораздо лучше, чем если он останется в детском вот таком лечебном заведении. То есть выправить можно очень много. Ну и потом, ведь бывают и собственные родные дети, очень как бы неудачные.
Неуправляемые.
И неуправляемые. А потом, вот мне почему показался подозрительный вот этот совет? Ну, всем понятно, что есть такая вещь, как возрастная физиология и возрастная психология. И, видимо, руководитель этого детского учреждения этого не знает. То есть не профессионал. Почему? Потому что, ну, с 3 лет все дети становятся неуправляемыми. Потому что этот период жизни, ребенок примерно до 6 лет, он завершает свое развитие как личность. Вот с 3 до 4 это вообще самое. Ребенок все хочет сам. Он не хочет ничьей помощи. Он пытается, начинает манипулировать родителями. Ну, ты, наверное, все это проходил многожды, да? 6 раз.
Я прохожу сейчас тоже.
И сейчас проходишь. Так что это обычное развитие нормального человеческого детеныша, можно так сказать. Поэтому как это? Женщина не знает об этом. Это наоборот, родители должны к этому готовиться. Что ребенок вот с 3 лет примерно, ну там плюс-минус несколько месяцев, вдруг начинает делать все наоборот. И многие родители начинают думать, что он нарочно над ними издевается. А это нет, он такой устанавливает контакт, он их пробует, пытается как-то себе подчинить. Он уже как личность готов полностью сформироваться. И от того, как родители действуют в этот ответственный период, особенно с 3 до 4, зависит вообще будущие навыки этого человека. Поэтому нужно его не подавлять, а нужно его стараться, включая во взрослую жизнь, и с ним адекватно и терпеливо общаться, и ну, заранее быть готовым к его так называемым фокусам. И стараться его переигрывать. Вот обычно родители теряются, проявляют слабость, начинают кричать, там, бить. А иногда это приводит к обратному результату. Поэтому тут нечего бояться. Конечно, воспитание детей – это подвиг, который ставится апостолом Павлом чрезвычайно высоко, говоря, что женщина вообще спасается чадородием. То есть вообще воспитать нормального человека – это наивысший христианский подвиг для людей семейных. Поэтому это, конечно, очень важное и ответственное дело.
То есть тот, кто решится все-таки на усыновление, не должен пугаться трудностей, а просто немножечко почитать литературу по педагогике.
Ну, это как минимум. Вообще сейчас в Москве, не знаю, как в других городах, даже появились школы приемных родителей. То есть каждый, кто хочет усыновить, должен пройти такую школу. Но это просто прекрасно. Вот то, что департамент образования, в рамках которого это проходит, и это просто замечательно. Вообще бы всех родителей... Я вообще,
школу, да?
Да, я бы этот предмет вообще ввел для преподавателя в 11 класс. В 11 класс, когда вот... Ну, какой же аттестат зрелости давать человеку, если он не знает элементарных навыков? Ну, хотя бы какой-то семестровый курс пройти. Вот это, конечно, то, что это стало такой, ну, обязательной программой, это очень важно.
Кстати, многие родители пугаются рождения детей даже в собственной семье, просто не зная, что с ними делать.
Да, и помня вот свои педагогические ошибки и трудности, которые были. Но та мать, у которой уже 4 детей, она прекрасно уже может справляться с 5-м очень легко, потому что уже жизнь научила. Появился устойчивый навык.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.